Вот как это произошло. Я уже говорил, что он был человек умный, образованный и любопытный. Все это в конечном итоге его и погубило. Дом наш стоит в местности, где обретается много всякого пришлого народа. Однажды ночью, на прошлой неделе, для большей точности скажу, в среду ночью, я никак не мог заснуть, неосторожно выпив на ночь чашку крепкого кофе. Проворочившись до 2 часов ночи, я встал, зажег свечу и решил продолжить чтение книги, которую начал накануне днем. Однако оказалось, что я оставил книгу в бильярдной. Я надел халат и отправился за ней. Чтобы попасть в бильярдную, мне надо было спуститься вниз по лестнице и затем пересечь коридор, который ведет в библиотеку и оружейную комнату. Можете себе представить мое изумление, когда, проходя по коридору, я вдруг увидел свет из приоткрытой двери библиотеки. Естественно, что первой моей мыслью в тот момент было то, что к нам забрались воры. Коридоры Хёрлстона в изобилии украшены различными трофеями и всякого рода оружием. Я схватил первую попавшуюся секиру, поставил свечу и, крадучись на цыпочках, добрался до открытой двери и заглянул в нее. В библиотеке оказался наш дворецкий Брентон. Он сидел в кресле, держа на коленях какую-то бумагу, как будто карту, и, низко опустив голову, по всей видимости, сильно над чем-то задумался. Я остолбенел от изумления и наблюдал за ним из темноты. Вдруг он вскочил и, подбежав к письменному столу, стоявшему невдалеке, выдвинул один из ящиков, взял из него какую-то бумагу, затем, вернувшись на свое место, разложил ее на краю стола рядом со свечным огарком и стал внимательно изучать ее. Мною овладело такое негодование при виде невозмутимого спокойствия, с которым он изучал наши фамильные документы, что я сделал шаг вперед, и Брентон, подняв голову, увидел меня, стоявшего в дверях. Он вскочил, весь покраснев от испуга, и спрятал за пазуху лист бумаги, до этого лежавший у него на коленях. «Так-то вы оправдываете доверие, которое оказывали вам», — сказал я. «Прошу вас завтра же оставить этот дом». Он поклонился с видом совершенно уничтоженного человека и, сгорбившись, прошел мимо меня, не говоря ни слова. Огарок оставался на столе, и я при свете его взглянул, что за бумагу вытащил Брентон из письменного стола. К моему изумлению, это оказался не какой-нибудь важный документ, а всего лишь копия вопросов и ответов, используемых при старинном обряде, именуемом Мусгревский обряд. Это вид особой церемонии, совершаемой в течение многих веков в нашем роду при достижении каждым Мусгревом совершеннолетия. Этот обряд имеет чисто семейное значение и может быть интересен разве только историку, наряду с нашими гербами и гимнами. Какую-либо практическую пользу из него извлечь нельзя. Итак, я запер письменный стол ключом, оставленным Брентоном, и уже собирался уйти, как вдруг с изумлением увидел, что дворецкий вернулся и стоит передо мной. «Сэр, мистер Мусгрев», — возмолился он хриплым от волнения голосом, — «я не смогу пережить увольнение. Если вы не можете оставить меня в вашем доме после случившегося, то ради бога дайте мне месяц, чтобы все выглядело так, как будто я нашел новое место и ухожу сам. Я не перенесу, если меня вышвырнут из дома на глазах всей прислуги». «Вы не заслуживаете подобного снисхождения, Брентон», — отвечал я. «Ваше поведение весьма неблаговидно, но так как вы столько времени прослужили у нас, я не стану вас унижать публично. Однако месяц — слишком долгий срок. Даю вам неделю, а затем уезжайте под каким угодно предлогом». «Через неделю, сэр», — в отчаянии закричал он, — «прошу вас, дайте мне, по крайней мере, 2 недели. «Нет, исключено, только 1 неделю. Это и так слишком великодушно с моей стороны», — ответил я. Он медленно направился к двери, опустив голову, а я загасил свечу и вернулся к себе в комнату. 2 дня после этого случая Брентон выполнял все свои обязанности с особенной тщательностью. Я же, со своей стороны, с некоторым любопытством ждал, как же ему удастся выкрутиться из сложившейся ситуации и скрыть от окружающих свой позор. Однако на третий день утром он не явился, как обычно, за моими распоряжениями. Выходя из столовой, я наткнулся на горничную Рэйчел Хоуэльс. Она только что оправилась от болезни и теперь была так бледна и истощена, что я просто вынужден был пожурить ее за то, что она так рано приступила к работе. — Вам нужно как следует отлежаться, — сказал я. — Принимайтесь за работу, когда окрепнете. Она взглянула на меня со странным выражением лица и ответила: — Я уже окрепла, мистер Музгрев. — Ну-ну. — Посмотрим, что скажет доктор на этот счет, — возразил я. — Сейчас же оставьте все и идите отдыхать. А если вдруг увидите мистера Брентона, скажите ему, что он мне нужен. — А дворецкого нет, — ответила она. — Нет. А где же он? — Пропал. Никто не видел его, сэр. В его комнате его нет. Он уехал. Уехал. Она прислонилась к стене, вскрикивая и хохоча, как безумная. Я же, испуганный ее неожиданным припадком, бросился к звонку, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Девушку, не перестававшую хохотать и кричать, отвели в ее комнату, и я начал справляться о Брентоне. Не было никакого сомнения, он исчез. Невозможно было понять, как ему удалось незамеченным выйти из дома, тем более что все окна и двери утром были заперты изнутри. Одежда, часы и даже деньги Брентона остались в его комнате. Не хватало только черной пары туфель, которую он обыкновенно носил по утрам. Мы обыскали весь дом, но дворецкого так нигде и не нашли. Наш дом, как я уже рассказывал вам прежде, представляет из себя настоящий лабиринт. И все-таки мы обшарили каждую комнату и пристройку, но не нашли и следа пропавшего. Я позвонил в полицию с заявлением о пропаже человека, но и из этого ничего не вышло. Два дня Рэйчел Хоуэльс была так больна, впадая то в забытье, то в истерику, что пришлось на ночь приставлять к ней сиделку. На третью ночь после исчезновения Брентона сиделка, видя, что больная спокойно заснула, тоже задремала в кресле. Проснувшись рано утром, она увидела, что постель больной горничной пуста, окно открыто, а ее самой и след простыл. Меня сразу же разбудили, и я с двумя слугами немедленно отправился на поиски девушки. Нетрудно было определить направление, по которому она двигалась. Из окна ясно были видны следы по аллее до озера, где они исчезали у самого шоссе, ведущего из имения. Озеро в этом месте было глубиной около 2,5 метров, и можете себе представить, что мы испытали, увидев, что следы бедной девушки вели прямо к берегу. Мы тотчас же вооружились шестами и принялись за поиски, но ничего не нашли. Но зато мы обнаружили полотняный мешок с массой заржавевшего, потерявшего свой цвет металла, и с какими-то тусклыми осколками кремня или стекла. Эта странная находка стала единственной, и, несмотря на все наши старания, мы и по сей день ничего не знаем ни о судьбе Рэйчел, ни о Ричарде Брентоне. Местная полиция теряется в догадках, и я пришел к вам, как к единственному человеку, способному мне помочь. Можете себе представить, Ватсон, с каким интересом я слушал этот рассказ о необычайном стечении обстоятельств? Как пытался сопоставить их, чтобы найти между ними связующую нить? Исчез дворецкий, а следом за ним исчезла и горничная. Девушка любила дворецкого, но потом возненавидела его. После исчезновения Брентона она находилась в страшно возбужденном состоянии. Может быть, это она бросила в озеро мешок с каким-то странным содержимым? Где же начало цепи этих загадочных событий? И где кроется конец этой запутанной нити? «Мне нужно взглянуть на бумаги, которые так заинтересовали вашего дворецкого», — сказал я. «Собственно говоря, этот наш фамильный обряд для всех посторонних — это совершенно нелепая вещь», — ответил Музгрев. «Обряд, чтимый нами в основном только благодаря своей старине. Но все же я захватил с собой копию вопросов и ответов на тот случай, если вы решите взглянуть на них». Он передал мне бумагу, которую я сейчас держу в руках. Это был ряд странных ответов, которые должен был дать каждый Музгрев, достигнувший совершеннолетия.